Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами в этой студии протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор портала «Наследник онлайн». Здравствуйте.
Здравствуйте.
17 января, то бишь завтра, у нас в церкви интересный праздник. Прямо накануне на вечере крещения Господня праздник «Собор 70 апостолов». Если посмотреть на это событие так как-то со стороны, из-за церковной ограды, то тут даже в названии много непонятных слов. Собор — это большой храм, большая церковь, 70 апостолов. То есть получается, что церковь отмечает праздник какого-то огромного здания, которое посвящено 70 апостолам, а более того, мы привыкли всегда считать апостолов, что их 12, а тут 70. И вот сразу очень много непонятных вещей, которые надо в самом начале, прежде чем говорить о 70 апостолах и соборе, пояснить.
Нет, ну, во-первых, слово «собор» буквально значит «собрание». Точно так же, как собор, как храм, это не просто большой храм, а это храм, в котором одновременно могут совершать богослужение несколько священнослужителей. То есть, когда вы видите, например, там, не знаю, приходите в храм Христа Спасителя, да, вот это мы уже говорим по привычке, там, храм Христа Спасителя, ХХС. Конечно, это собор, потому что там постоянно совершается соборная служба, то есть одновременное служение нескольких священников. Вот, и поэтому буквально собор значит собрание. Точно так же, как, например, слово «храм», ну, сейчас в современном русском языке слово «храм» – это буквально вот церковное здание, вообще-то храм – это просто строение, просто здание, даже дом. Точно так же, как мы привыкли, например, словом «келья» называть что-то такое очень таинственное, там, где живут монахи, тогда как «келья» – это просто, может быть, избушка, например. Вот, то есть это вот те слова, которые в церковнославянском языке или даже не обязательно в каком-то старорусском, просто в русском языке, допустим, прошлого или позапрошлого века, значили вполне понятные обыденные вещи, сейчас для нас приобрели какой-то сакрально-священный характер. Вот, поэтому собор – это просто собрание, когда или совокупность. То есть праздник собора – это вот когда мы празднуем не одного из, допустим, 70 апостолов, там, апостола Тимофея или апостола Луки или апостола Марка, вот, а когда мы празднуем память их всех вместе, соборно. Вот, это первое.
А простите, а я правильно понимаю, что если еще в 19 веке до революции можно было сказать, ну, в лесу келья, там старец живет, это значит, что
лесу избушка
там живет пожилой монах.
Да, можно даже сказать, что баба-яга жила в келье и на курьих ножках.
Ой.
Хотя я такого не слышал никогда выражения, но мне сейчас в голову пришло.
А сейчас мы уже вот современным православным сознанием это пытаемся сакрализировать, что если в лесу келья, старец, это значит уже...
Ну, мы не то, что пытаемся сакрализировать. Так случилось.
Так получилось.
Да. Точно так же, как старец, это просто старый, как, ну, или просто пожилой человек.
Насколько я понимаю, в церковной традиции старцем может быть человек.
Я слышал от 56.
56.
Да, то есть я пока еще не старец. Там есть такая тоже странная традиция, когда по 7 лет считают, там до 7 лет младенец, потом там и так далее. Вот 7,8, 56, старше старец. Вот, а до этого муж.
Дальше хоть прибавляй, хоть избавляй.
Ну, нет, да, это все условные вещи, но, в общем, если по-простому, по-народному, не считая годов, то просто старец – это действительно пожилой человек.
Лирическое отступление было.
Да.
Да, к 70 апостолам возвращаемся. Действительно, Лёша совершенно справедливо вопрос задает, почему их 70, откуда взялись эти люди, и кто они такие, и как Господь их выбирал. Вот мы про 12 апостолов более или менее знаем, подробно описано,
да,
в Евангелии, кому интересно,
имена,
можно открыть,
известно, как
почитать.
История призвания, да, каждого из них. 70 апостолов, нет, на самом деле, про 70 апостолов всех вместе тоже все очень хорошо известно. Евангелие нам об этом вполне подробно повествует. И если призвание 12 апостолов относится к моменту, собственно, начального служения Иисуса Христа, то есть когда Господь только вышел на проповедь, он призвал себе в спутники 12 человек, которых и назвал апостолами, которые были с ним во все дни его земного, вот эти 3,5 года служения, которые везде его сопровождали до Иерусалима, Тайной Вечери. его смерти и воскресения свидетелями они являлись. Что касается 70 апостолов, то это тоже такой очень непростой эпизод, который требует для своего понимания, ну, хотя бы минимального представления о периодизации евангельской истории.
Расскажите, пожалуйста,
об этом. В двух словах буквально, потому что иначе это очень подробно потребуется рассказывать.
Это
фактически,
тема.
Да, это отдельный разговор большой. Значит, основную часть своего земного служения, то есть после крещения, по сути дела, все эти 3,5 года, которые Господь от крещения до своей смерти и воскресения провел в проповеди, он проповедовал в Галилее. Это, ну, если так сейчас говорить современными реалиями, экстерриториальный анклав, что-то типа Калининградской области для Российской Федерации. То есть это на север от Иудеи, Галилея была отделена Самарией, там даже говорили на немножко, ну, на том же языке, но, условно говоря, как для нас сейчас на суржике, да, то есть вот по говору их можно было галилеян отличить. Вот. И Господь в основном проповедовал там. Это, собственно, Капернаум, это Назарет, это Тивериадское или Галилейское море или озеро. То есть вот все эти основные евангельские события, которые мы читаем в Евангелии, происходили в Галилее.
А почему именно там?
Ну, это... Не могу я вам сказать, почему там, ну, то есть, в принципе, могу, но это долгий разговор, ладно, Алексей, сейчас мы не будем его затрагивать, но Господь ходил регулярно, каждый год он ходил в Иерусалим на праздник Пасхи просто как частный человек. После того, как Господь преобразился перед учениками и сказал им о том, что ему следует идти в Иерусалим, начинается как бы новый период в проповеди Иисуса Христа. Он идет в Иерусалим, и этот вот его путь в Иерусалим уже как Мессии закончится, собственно, входом Господня в Иерусалим на осле, торжественным его встречей народом. Вот этот вот путь, он начинается ведь не вот в один день перед Иерусалимом, а он начинается после фавора. Именно чем как бы важен нам фавор? Преображение. Тем, что перед этим Господь отдельно своих 12 апостолов, 12 учеников спрашивает, за кого вы меня почитаете? И ему Петр отвечает от лица всех, ты Христос. То есть именно в этот момент, перед преображением, 12 его апостолов или учеников признают его Мессией или Христом. Тогда Господь ведет троих из них на фавор, и после этого начинается его путь в Иерусалим как Мессии. И вот именно в этот момент, когда Господь отправляется в Иерусалим как Мессия, то есть в самом конце своего земного уже служения, он избирает 70 других учеников и отправляет их перед собой по два в каждый город или селение, в которое собирался войти. И почему мы говорим, что это другой этап его земного служения? Потому что до этого Господь фактически скрывал свое божественное происхождение, свое предназначение, свой путь как Мессии, как Христа. Он, если вы читаете или внимательно читали Евангелие, то вы увидите, что он там, допустим, запрещал бесам свидетельствовать о нем. Он о совершенных чудесах и самим там, исцеленным, воскрешенным, избавленным от бесов говорил, никому не говорите об этом. То есть он как бы, хотя и действовал, как пророк, как какой-то вот, как учитель, как раввин, как рави, вот в таком нашем современном евангельском произношении, он нигде не, вот, не заявлял и не говорил, кто он такой на самом деле, что он Сын Божий, что он Мессия. А вот с момента преображения он идет в Иерусалим как Мессия. И вот эти 70 апостолов, посланные по два в каждый город или селение, куда он должен был войти, они должны были предупреждать о его приходе. То есть они как бы говорили, вот сейчас идет Иисус из Назарета, он Мессия, встречайте его. То есть вот их задача была на самом деле во времени вот именно такая. Они должны были готовить вот те промежуточные города и селения, через которые проходил Иисус, идя в Иерусалим, к его вхождению в эти города и селения. Вот такая вот, собственно, то, что нам известно из Евангелия.
Вы знаете, если разбираться с каждым из этих 70 апостолов, я думаю, тоже нам не хватит эфирного времени, но если остановиться на некоторых именах и на этих личностях, потрясающе ярких, каждый из которых достоин, конечно, отдельного эфира, вот, то уже возникает все равно, ну, огромное количество вопросов. Вот вы говорите сейчас, вот он перед тем, как отправиться уже на проповедь свою как Мессия, избрал вот еще 70. То есть, понимаете, 12 апостолов с ним провели вместе 3 года жизни, вот да. До этого момента. Они уже, они пропитались вот этой любовью Господней. Даже если они не сразу поняли, что он Мессия, все равно любовь же, мы люди, мы чувствуем это. а 70, которых он избрал вот только что и отправил.
На самом деле, что значит избрал? Он ведь не то, что на рынок пошел и там людей набрал. Вот. Они, напомним, что эти 3,5 года со Христом ходили толпы учеников. Кто-то из них был случайно одноразово примкнувших, а кто-то ходивший все-таки достаточно близко. То есть это люди не случайные. Это вот люди, знавшие Христа, может быть, не настолько... Вы знаете, вот если посмотреть, ну, у нас у всех и есть, условно говоря, совсем близкий круг, чуть пошире, чуть подальше. Есть просто, так сказать, друзья-знакомые, есть случайные знакомые и так далее. В общем, можно сказать, что здесь была та же самая ситуация. Вот, например, самыми близкими к Господу учениками, если следовать просто Евангелию, а не каким-то нашим даже дополнительным построениям, нашим или даже церковным, вот, были, безусловно, две пары братьев. Это Петр и Андрей, и Иаков и Иоанн. Именно их. Андрей только не всегда был с ними, Андрей первозванный. Но в большинстве случаев он входил в этот самый-самый близкий круг. Это люди, которых Господь взял с собой на фавор. Это люди, которым Господь рассказал о разрушении Иерусалима и о конце света и так далее. Вот самые такие вещи, которым вот больше никому на тот момент не были известны, это были вот эти 4 человека. Дальше следуют остальные 12 учеников. Дальше вот, то есть вот этот вот круг, его можно, даже если мы посмотрим, это вообще интереснейшее занятие, если вы не первый раз читаете Евангелие, обратить внимание, к кому обращена та или иная притча или проповедь Христа. Ведь, допустим, Господь что-то, я говорю, говорил, например, только этим 4 человекам. Андрею и Симону, Иакову и Иоанну. Он говорил что-то вообще, допустим, 12 ученикам. Вообще своим ученикам, рече Господь своим ученикам. Ученикам и народу, отдельно народу, неверующим в Него иудеям, верующим в Него иудеям. Вот это вот понимание того, что те или иные слова на тот момент обращались не вообще вот в эфир, как радио «Вера», кто-нибудь да услышит, а говорились конкретному адресату. Вот это этим было сказано, а это этим было сказано. Поэтому, конечно... Эти 70 человек, они были не случайными людьми. Это те люди, которые были при нем достаточно близко и долго. По поводу их имен, вот здесь есть такой интересный и непростой момент. Если имена 12 апостолов хорошо известны из текста Священного Писания и книги Деяний святых апостолов, то имена 70 апостолов на самом деле в Священном Писании, по сути дела, не упоминаются. Ну, то есть, или упоминаются просто 70 апостолов, или упоминаются какие-то имена. На этом основании уже в 5-6 веке, собственно, был составлен список этих самых 70 апостолов.
А в 5-6 веке как его могли составить по прошествии такого количества времени?
Ну, понимаете как, вот, ну, представьте, есть у вас там, допустим, я знаю, книга «Бытия», и там написано, что на каком году жизни там Авраам родил Исаака. Но при этом не сказано, в каком году от Адама родился Исаак. И точно так же, как, допустим, Дионисий Малый в средние века составил там календарь и единую хронологию библейскую, и там высчитали, что 5508 лет от изгнания Адама из Израиля, там, от сотворения Адама до Рождества Христова прошло, до этого просто это не делали. Так и тут не то, что какие-то новые имена привлекли. Я, собственно, об этом и рассказываю, что, по сути дела, все люди, все имена, которые так или иначе упоминаются в книгах Нового Завета, в книгах Деяний, в посланиях апостольских, в самом Евангелии, эти имена были включены в число этих самых 70 апостолов. При этом это достаточно условный список, потому что в него явно входят люди, которые не могли быть в числе вот тех 70 человек, посланных Господом на проповедь, потому что среди них есть просто эллины, которые не могли проповедовать по вот никаким условиям, они не могли проповедовать. Например, вот апостол Тимофей, спутник апостола Павла. Однозначно, вот как бы вот если мы возьмем церковную традицию, он скажет, один из 70 апостолов, апостол от 70 Тимофей, вот так он прямо именуется. Но при этом мы знаем, что апостол Павел обрезал Тимофея ради иудеев, то есть, по сути дела, Тимофей вообще к иудейскому миру не принадлежал первоначально никак во времена Иисуса Христа. Да, он был спутником апостола Павла. И после там какого-то уже путешествия апостола Павла, когда апостол Павел взял его в Иерусалим с собой, он его обрезал. И то, собственно, главное обвинение против апостола Павла состояло в том, что он ввел Тимофея в храм, чего нельзя было делать. То есть это вот на поверхности лежащая вещь. То есть Тимофей не мог быть в числе вот тех 70 человек, которых послал Господь на проповедь. Точно так же, как мы, например, традиционно причисляем апостола Павла к числу 12 апостолов.
А он туда не входит.
А он ведь не был среди этих 12 апостолов. То есть это есть некая такая вот духовная условность, духовная полнота, когда мы делаем некое заключение, понимая, что вот с точки зрения современной там рациональной логики это было понятно и тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор портала «Наследник онлайн».
С некоторыми именами от 70 апостолов при этом более или менее понятная история, потому что вот Иаков, брат Господень по плоти, священномученик Симеон, сродник Господень по плоти, умная, я тут передо мной список лежит этих имен, да, вот я просто смотрю, что среди них есть родственники Христа, и они упомянуты в Писании. В общем, логично предположить, что из людей, из числа тех людей, которые были родственниками Иосифа, обручника, то есть нареченного отца Христа, нареченного мужа Пресвятой Богородицы, там среди его родственников кто-то действительно пошел за Христом. Вот здесь, вы знаете, у меня вопрос такой. Если немножечко на наше время вот так вот попытаться спроектировать эту ситуацию, проповедовать среди своих, среди родственников особенно, это же, это просто невероятно тяжело. Потому что мы, когда в каком-то внешнем кругу находимся, мы можем там блистать всеми своими перьями, и мы все такие прекрасные, замечательные, просто самые умные, самые лучшие на свете.
А с другой стороны, часто очень родственники тебе больше доверяют, потому что они тебя знают и считают, что ты как раз врать не будешь.
Может быть и так. Такое тоже бывает. Но просто вот среди родственников, как сказать, вот даже в Евангелии есть вот эта фраза про то, что враги человеку домашние его. Не значит, что враги, действительно, но просто что не всегда есть взаимопонимание между родителями и детьми. Иногда дети больше взаимопонимания находят среди своих друзей, чем среди там, кругу родителей и так далее. Потому что нас дома знают с разных совершенно сторон.
Нет, конечно, проповедь среди родных и среди внешних, она очень серьезно отличается. Смотрите, дело в том, что когда мы проповедуем среди внешних, то наша проповедь в основном подобна проповеди апостола Павла в Ареопаге. То есть вот апостол Павел, эта история описана в книге «Деяния святых апостолов». Пришел в Ареопаг, у него там состоялась большая беседа, большая проповедь, он много чего сказал, я сейчас не буду конкретизировать. И после того, как он в основном был высмеян, два человека, Акилла и Прескилла, и Дионисий, который с тех пор так и называется Ареопагит, они к нему присоединились, и вот три человека из большой слушающей группы его людей, они за ним пошли. Вот так примерно выглядит проповедь среди внешних. То есть ты не постоянно... А дальше апостол Павел пошел в другое место. То есть ты там, сям, здесь, как говорил Серафим Саровский своему ученику Тимону, сей отче Тимоне где-нибудь да прозябнет. То есть вот ты говоришь, тебя кто-то слышит, в основном тебя слышат те, и тебе как-то тебя слушают те, у кого сформирован какой-то внутренний запрос. Ну и плюс к тому, как вы, Алла, правильно сказали, вас не знают, если там у вас нет какого-то уж заведомо отрицательного бэкграунда, вас не считают там нехорошим человеком, то да, ваши слова воспринимают, условно говоря, в отрыве от вашей личности.
А здесь-то, понимаете, ведь Господь растет. Вот он же родился младенцем, да,
и растет среди этих людей. Домашние Иисуса не с первого дня его проповеди находятся вместе с ним. И есть такой эпизод, когда во время там, совершения там, чудес и во время того, как Господь там в доме находился, его окружала толпа народу, к нему пришли как раз мать и его братья. То есть они не были в числе вот постоянно ходящих за ним людей. Другой вопрос, что все-таки я не стал бы сравнивать отношение к нему и отношение к нам, потому что все-таки Господь был идеальной человеческой личностью. Ему нельзя было приписать каких-то там отрицательных черт характера. А с нами все еще сложнее, потому что наши ближние видят и наши немощи все, и наши грехи, и наши слабости, и наши несовершенства. Поэтому, когда мы действительно начинаем выступать в качестве там проповедников, каких-то миссионеров, апостолов,
да, по отношению
к своим домашним. Это всегда всё... очень сложно. Потому что они же видят нас, они знают. Да, я там говорю, допустим, о любви, а сам как себя веду. То есть вот если то, чего нельзя было обратить Христу, к нам обратить можно запросто. Когда мы говорим там о любви, когда мы говорим о терпении, когда мы говорим о смирении, а при этом демонстрируем. Это очень хорошо описано, например, в одном рассказе покойного митрополита Антония Сурожского, когда он только обратился к Христу и начал много молиться. Как-то раз бабушка просила его, по-моему, то ли морковку почистить, то ли там картошку. Он сказал: бабушка, ты не видишь, ты отвлекаешь меня от молитвы, я же молюсь. Она говорит: ничего не знаю, вот тебе морковка, вот тебе нож, иди чисти, да. То есть вот эти вот вещи, то есть мы молимся, мы ходим в храм, наши окружающие видят нас, как бы вот в религиозную сторону нашего преображения они видят, а реального это преображение жизни сразу не бывает. Как говорил Серафим Саровский, добродетель не груша, ее сразу не съешь. Вот, на это годы уходят, и поэтому вот этот вот диссонанс между тем, что мы остались по-прежнему по жизни-то, мы остались ветхими, а вместе с тем мы уже молимся, мы уже постимся, мы уже ходим в храм, поэтому в большинстве случаев, особенно это неофитов касается, у наших родственников возникает ощущение, что просто, ну, крыша потекла вот у этого человека, ну, в секту куда-то попал там или еще что-нибудь. То есть, если к нему и относятся спокойно и терпимо, то скорее как к больненькому, чем как к великому проповеднику. И это, конечно, таким неофитам очень обидно было.
Здесь я, конечно, скорее задавала этот вопрос или пыталась его сформулировать, исходя из того, ну, пытаясь подчеркнуть достоинство родственников Христа, потому что то, что он совершенен и безупречен, это, конечно, вопросов не вызывает, но то, что они сумели в этом младшем разглядеть...
Ну, на разглядеть... самом деле, к ним-то тоже вопросов должно быть не так много, потому что, если мы задумаемся, а в чем был смысл этих самых годов, прошедших между изгнанием Адама из рая и Рождеством Христовым, ведь Ева ждала, что пророчество о том, что семя ее сотрет главу змею, то есть что Мессия родится для того, чтобы победить дьявола, Ева ждала, что один из ее, собственно, сыновей, она в Каине видела Мессию, чего не случилось. Зачем потребовались эти тысячелетия? Они потребовались, как говорит Иоанн Дамаскин, великий первый схоласт и составитель точного изложения православной веры, весь Ветхий Завет можно назвать одним словом «Богородица». То есть, по сути дела, Бог, выражаясь современным очень таким жестким языком, почти что селекцией занимался. Вот, то есть...
Но это же ведь, с другой стороны, история одного отдельно взятого народа, который живет в небольшом, в общем, небольшом месте.
Я к тому, что родственники Христа по плоти, они были, пожалуй, одними из лучших людей человечества.
Но мы за все человечество не можем говорить,
конечно,
наверное, за вот этот иудейский народ, скорее. Ставший иудейским потом.
Ну, это сложный вопрос. Он сродни, когда мы говорим, когда вы так вот формулируете, что мы говорим только, ведь как бы Господь пришел ко всему человечеству, и родился он не среди инков, там, и не среди славян, там, или не среди папуасов Новой Гвинеи, он родился в конкретно взятом семействе, историю которого мы знаем как священную историю. Вот, и это важно для всего человечества. Именно поэтому мы и называем Ветхий Завет священной историей, а не, следуя атеистическим культурологам, сказаниями еврейского народа. Вот. Именно потому, что это имеет принципиальное значение для всего человечества. И в том числе вера, Авраам, названный отцом верующих людей, нравственные качества и другие, они являются эталоном не только для отдельно взятого семейства или отдельно взятого народа, они являются эталоном для всего человечества.
Здесь вот вы когда сказали, что селекция, да, Господь занимался селекцией.
Ну, жесткое слово, простите, да.
Нет, я как раз подумала, что это очень точно. Я слышала эту мысль о том, что потребовались вот эти тысячелетия человеческой истории, чтобы человечество смогло Чтобы породить вот такое чистейшее просто существо.
Почему
да.
мы и видим, с чего начинается Евангелие от Матфея? В воскресенье перед Рождеством читается родословие Иисуса Христа. То самое, когда люди иногда и не понимают, зачем это нужно, открывая Евангелие. Вот открываем Евангелие от Матфея. Там написано: Авраам родил Исаака, Исааков родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса. И, так, и вот это вот все перечисление, 14 родов сначала, потом еще 14 родов, потом еще 14 родов. Для чего нам это нужно знать-то?
Зарававель там
да,
есть.
Там есть очень интересные имена. Там есть имена, которые никак не назовешь образцами нравственности. Или там, то есть вот читая описание в Ветхом Завете, жизнеописание того или иного персонажа, упомянутого вот в этом самом списке, иногда волосы дыбом встают, какие грехи эти люди совершали. С человеческой точки зрения. Но почему-то, видимо, что-то очень важное в их характерах, в их духовной жизни, вообще в них самих было, что Господь именно их удостоил стать вот в это самое в родословие Мессии Иисуса Христа. И это важно, это правда важно. Если бы это было не важно, у нас бы не было этого списка.
Иными словами, случайных людей.
Случайных людей там
нет.
Да, вот у меня, например, совсем недавно был задан вопрос, там вот есть там такая Рав-блудница. Вот конкретно, значит, она там упомянута, что от нее...
А там всего три женщины упомянуты,
да.
И каждая из них женщина
да.
грешная.
При этом с точки зрения вот человеческого такого простого понимания она никакого подвига-то не совершила. Она, по сути дела, предала свой народ.
Да, в отличие от других женщин, упомянутых в Ветхом Завете, которые что-то досовершали.
Она
всего трое женщин,
но если мы задумаемся, что она сделала с духовной точки зрения, она увидела, узнала, как-то духовно прозрела, что вот эти люди, которые идут завоевывать конкретно там ее город, ее народ, с ними Бог. Вот и она поняла, что когда Бог с тобой, чтобы Бог был с тобой, это важнее, допустим, и национального, и родового, и природного, и какого угодно. То есть вот если именно поэтому, например, все правители пытаются в любой войне сказать, что Бог с ними. На пряжках солдат вермахта было написано «С нами Бог». Именно для этого, чтобы люди чувствовали себя той самой Раавой, что Бог с ними. Потому что если ты усомнишься, с нами или Бог, а вдруг Бог с ними, с другими, с русскими, вот тогда, значит, я могу и не слушаться фюрера-то. Вот, а если Бог с нами, тогда не важно, что мы делаем. Тогда не важно, какие приказы нам отдают, ведь с нами Бог. Вот это вот качество Раавы, оно вот именно поэтому... А все остальное, да, то, что она там была блудницей или еще чем-то, это мы не говорим, что это хорошо. А вот это очень важно понимать, что нет ничего важнее того, чтобы Бог был с тобой. И так по каждому персонажу Ветхого Завета, если мы пройдемся, мы везде можем увидеть, почему именно вот его это качество было взято в число тех, кто стал прародителем Иисуса Христа. По плоти.
То есть не случайно некоторые из семьи Иосифа Обручника
да,
вошли
случайно,
в число 70
конечно,
учеников
конечно.
Христа. Это просто я краткий итог подвожу.
Да, да.
Нам сейчас
да,
перерыв нужно сделать.
Да, на минуту напомним, что отец Максим Первозванский, протоиерей, клирик храма 40 севастийских мучеников и главный редактор портала «Наследник онлайн» в гостях у Светлого радио. А мы с Аллой Митрофановой вернемся и с отцом Максимом через минуту в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».